Глава 50. Враг. На площади рассказывали о чудесах странника, из которых лишь малая толика происходила на самом деле. Странник усмехнулся. Если позволит самокритику, толпа забросает его камнями. Он взглянул на очередное окровавленное тело. Изуродованное лицо было в кровоподтеках, открытый рот обнажил осколки зубов, но одежда показалась ему знакомой. Подошел поближе, узнал. Некоторое время стоял над убитым и вспоминал его яркие печальные глаза. «Кто это сделал?» — вскричал странник. «Этот человек из общины Сила Света, а они позорят великого пророка», — ответили ему. «Это связник». Он один знал о приходе странника и принял его как друга, а вы убили его. Зачем вы отняли у него жизнь? Кому послужили? Правителю? Не знает он вас. Богу? Бог не нуждается в таких работниках. Вы позор для него. Странник уже не принадлежал себе. Слова рвались с его губ и били прямо в сердца людей. Они падали на колени, с воплями о прощении возносили молитвы. Я мог бы искоренить вас, очистить землю от таких нелюдей. Но я не уподоблюсь вам. Дышите. Все равно воздух отравлен. Вы кричите, что являетесь рабами Бога, ежедневно молитесь. Раз в неделю собираетесь, поете сладкие песенки и думаете, что трудитесь для Него, ждете награды. Вас ждет награда. Моль и червь. Странник огромным усилием воли возвращался к самому себе. Он перевел взгляд на землю, уставился в какую-то точку. Не все упали на колени, и не все раскаивались. Один молодой человек оправился от шока, вызванного словами странника, поднял камень и бросил в него. Булыжник угодил в витрину. Несколько осколков стекла попали в голову странника. Брызнула кровь и залила рубаху. Народ оцепенел. Взгляды всех были обращены на него. Но он лишь улыбнулся. «Пророчество! Пророчество!» — крикнул кто-то из толпы. «Вспомните! Одежда обогрена кровью, пролитая нечестивым, а он смеется! Лицо в крови, а он улыбается!» Люди подбежали к нему. «Кто ты? Как зовут тебя?» «Мимо проходил», — тихо сказал он. «Что нам делать? Что делать?» Люди со всех сторон обращались к нему. «Больше никого не убивайте и не позволяйте убивать», — ответил странник. «Идите по своим домам, молитесь и ждите. Может, Бог и помилует нас». «Ты знаешь странника? Как найти его?» «Я знаю другого странника». «Есть еще один странник?» «Вы исказили его образ. Приписали ему слова, которые он не говорил, действия которых не совершал. Ты можешь его найти?» «Зачем?» «В городе умирают люди, и мы не знаем от чего. Мы верим, он сможет помочь». На него смотрели с надеждой плачущие женщины, испуганные дети. Странник не знал, как помочь. Противоядие должно быть у каждого, но как его найти? А если убрать саму причину смертельной болезни? Он снова подумал о правителе. К нему подошли несколько человек, один из них принес воду. «Не все среди нас безумцы и убийцы. Людям очень страшно, у многих расслабились колени, опустились руки. Связник, мир его праху, поднялся на ступеньки и начал проповедовать, что наша вера не спасет нас во время бедствия. Он обвинил нас в духовной слепоте, лживости и лицемерии. Он сказал, что странник называл его братом. Этого не выдержали. Молодые люди набросились на него. Нам жаль, что мы не смогли остановить побоище. Связник не заслужил смерти. Люди обезумели, мы же пытаемся образумить их, но авторитеты попираются в чести, силы и оружие. Поверь, мы ежедневно возносим молитвы, соблюдаем древние ритуалы и таинства. Чтим всем сердцем святые книги, проповедуем, собираем пожертвования, помогаем священникам и всем нуждающимся. Разве мы не трудимся для Бога? Разве мы не работники на Его поле?» Странник поблагодарил за воду и сказал: «Хозяин усадьбы послал слугу окапывать сад, а тот пошел дальше сада, на чистое поле, и стал сеять мак. Пришел этот работник к господину своему в конце дня и сказал: „Порадуйся, я посеял мак на чистом поле, которое за садом“. Вскричал хозяин усадьбы: „Безумец! На том месте сын мой посеял отборную пшеницу. Убирайся вон, нет тебе места в моем доме. Ты испортил труд сына моего“». Странник повысил голос и продолжил: «Я видел, как вы целованием почитаете святые книги. Скажите, пребывает ли мудрость в целующих камень, медь и дерево?» Кто-то из толпы выкрикнул: «Идолопоклонство!» «Хорошо», — согласился странник. «А в целующих бумагу, кожу, бархат?» «Что есть святые книги? Они есть замысел Бога. Вы ведь так верите? Кто же скажет из вас, что он прикасается губами к мысли Творца? Кто держит волю его в своих руках? Если подмастерье в знак почтения целует чертеж столяра, кому угодит он таким служением? Но если выполнит работу, точно соблюдая чертеж, будет ему похвала. Вы совершенствуетесь в глупости и ждете расположения от мудрости? Настала нужда у глупого человека, и пришел он советоваться к мудрецу, как вложить послушание в сына своего. Мудрец ответил: „Кнутом вкладывается послушание через спину, когда он не отлипает от нее“. И так как мудрец был уважаем, поступил глупец в точности согласно его словам. И ходил его сын, недоумевая, с прилепленным кнутом через всю спину. Придя опять к мудрецу, глупец сказал: „Не помогает сыну кнут“. Тогда мудрец посоветовал: „Через познание мудрых книг выправляется упрямство. Привяжи его к мудрым книгам, так чтобы лоб и рука его не поднимались и не опускались без них“. И привязал глупец на сына своего стойку книг через лоб к руке. Не удержал юноша равновесия. „Конечно, вы священники“, — продолжал странник. „Вас нельзя сравнить с грешниками, служителями своих страстей. Но вы взяли на себя полномочия, которые вам никто не давал. Позорите глупыми действиями замысел Творца. Вселяете пустые надежды в душу людей, обещая им билет в страну вечности. Основали организации, партии, ордена, построили квадратные здания. Бог живет не в зданиях определенной формы, а в сердцах. Ваша система — это заблуждение, ловушка для лучших, достойных. Одним вы помогаете, но других губите“. Странник собрался уходить, но заметил одинокую фигуру. Некто стоял на другой стороне площади, поодаль от толпы, и никто не приближался к нему. Странника охватило сильное беспокойство. От незнакомца веяло властью и ужасом. „Враг“, — прошептал он побелевшими губами. „Не убоюсь. На плечах моих сила, ветер в ладонях, кулаки мои готовы к бою“. Странник наполнялся ветром. Он чувствовал обруч на голове, сжимающий виски. Плечи налились мощью, а из ладоней вытекала сила. Странник решил, что пришло время взглянуть врагу в глаза, и он медленно приблизился к нему. „Я знаю тебя. Ты враг“, — громко и отчетливо сказал странник. „Я правитель“, — сказал человек со змеиным взглядом. „Ты правитель этого мира. но у тебя нет власти надо мной, потому что я не от этого мира. Мне дана власть. Только я могу прогнать губителей. Уходи или умрешь. Твое время кончилось, не наступив». Странник был готов биться насмерть, но он вопросил и услышал громкий, уже знакомый голос: «Отступить». Напряжение, вызванное предчувствием смертельного боя, стало спадать. «Я ухожу», — как можно равнодушней произнес странник. Враг не ответил, но его змеиные глаза радостно и насмешливо смотрели на него. Странник перед тем, как уйти, окинул взглядом площадь. «Почему я отступил? Почему не попытался?» Слепо доверился голосу и не выполнил свое предназначение. Но этот голос спас меня в тоннеле. Впрочем, и провидец не помог. Неужели слово «правитель» ввело избранников в заблуждение? Ведь он тоже называет себя правителем, только сего мира. Враг прогонит губителей и получит власть? Освободит людей от ужаса, и все ему поклонятся. Но отшельник не мог перепутать. Значит, есть надежда. Надо искать.